Беседа 58. «Живущим же им в Галилее, рече им Иисус, предан им ать быть и Сын Человеческий в руцы человеком, и убьют Его, и в третий день восстанет, и скорбни быше зело». Глава 17, стихи 22 и 23. Первое. Чтобы ученики не говорили, для чего мы здесь остаемся столько времени, Христос опять говорит им о страдании, а, слыша об этом, они не хотели даже и видеть Иерусалима. Смотри же, как апостолы и после того, даже как Петру уже сделано было порицание, после того, как Моисей и Илия, беседуя о страдании, называли это дело славою, после того, как и Отец свыше подал глас, и столько было чудес, и воскресение уже было при дверях, потому что Христос сказал, что Он недолго будет оставаться в объятиях смерти, но в третий день воскреснет, все же не перенесли слов Христовых, но опечалились, и опечалились сильно. Это произошло от того, что они еще не разумели силы слов Христовых, как то показывают Марк и Лука. Один говорит: «Неразумеваху глагола и бояхуся его вопросите» Евангелие от Марка, глава 9, стих 32, а другой: «Бе прикровен от них глагол, да не ощутят и бояхуся его вопросите о глаголе» Евангелие от Луки, глава 9, стих 45. Но если они не понимали, то как же могли печалиться? Нельзя сказать, чтобы они ничего не понимали. Напротив, знали они, что Он умрет, потому что непрестанно слышали о том. Но что бы могла когда-либо случиться с Ним такая смерть, и что вскоре она должна разрушиться и произвесть бесчисленные благодеяния, этого они ясно еще не понимали. Не знали и того, что это за воскресение. Потому-то они и скорбели, что весьма любили Учителя. «Пришедшим же им в Капернаум, приступиша приемлющие дидрахмы к Петру и реша: Учитель ваш, не даст ли дидрахмы?» Евангелие от Матфея, глава 17, стих 24. Что это за дидрахмы? Когда Бог избил первенцев египетских, то вместо их взял колено левитов. Но так как число левитов меньше числа первородных у иудеев, то он за тех, которых недоставало в число, повелел вносить сикль. С этого времени вошло в обыкновение платить такую пошлину за первенцев. А так как Христос был первенец, и из учеников Петр казался первым, то собиратели пошлины и приступили к нему. Они, как мне кажется, собирали пошлину со всякого города, поэтому и пришли к нему в отечество, которым считался Капернаум. К самому Христу они не осмелились приступить, а пришли к Петру. Впрочем, и к последнему приступили не с насильственным требованием, а скромно. Они не настоятельно требовали, а только спрашивали: «Учитель ваш, не даст ли дидрахмы?» Надлежащего о нем мнения они еще не имели, но считали его за простого человека, впрочем, воздавали ему некоторое уважение и честь за предшествовавшие знамения. Что ж им отвечает Петр? Глагола «ей». Собирателям пошлины сказал Петр, что Христос даст дидрахму, но самому Христу не объявил об этом, может быть, стыдясь говорить с ним о таких вещах. Потому кроткий и все ясно ведущий Иисус, предупреждая его, говорит: «Что темница, Симоне? Царие земсти, от киих приемлют дани и ликин сон? От своих ли сынов или от чужих?» Когда Петр ответил: «от чужих», Христос сказал: «убо свободни суть сынове». Евангелие от Матфея, глава 17, стихи 25 и 26. Чтобы не подумал Петр, что он услышал что-либо от них, предваряет его, обнаруживая свои мысли о том же самом предмете, и давая ему смелость, так как прежде последний не смел говорить об этом. Смысл же слов его такой: «Я свободен от платежа пошлины. Если цари земные не берут подати с сыновей своих, но с чужих, то тем более я должен быть свободен от требования их, царь и сын царя не земного, а небесного. Видишь ли, как он различил сынов от тех, которые не сыны? Если бы он не был сын, то напрасно привел в пример царей. Точно говорят, он сын, но не истинный. Следовательно, не сын. А если не сын и не истинный сын, то не сын Божий, а чужой. Если же чужой, то пример царей не имеет своей силы». Он говорит не просто о сынах, каких бы то ни было, но о сынах законных, собственных, участвующих в царстве с родившими их. Потому-то для различия и противопоставил сынов чужих, так называя тех, которые рождены не от них, от царей. Сынами же своими называет тех, которых родили сами цари. Но обрати здесь внимание и на то, как подкрепляет он своими словами открытое Петру видение. Впрочем, он не останавливается и на этом, но и снисхождением своим внушает тоже новый опыт великой мудрости. Сказавши это, он присовокупляет: «Но да не соблазним их, шед верзи удицу в море, и юже прежде имеши рыбу возьми, и обрящиши в ней статир, той взем, дашь им замя и зася». Евангелие от Матфея, глава 17, стих 27. Видишь ли, как он и от подати не отказывается, и между тем не просто повелевает отдать ее, показав наперед, что он не подлежит подати, потом дает ее. Первое делает для того, чтобы не соблазнились ученики. Последнее, чтобы не соблазнились сборщики податей, дает пошлину не как обязанный к тому, но и снисхождение к их слабости. Второе. В другом месте, рассуждая о пище, Христос пренебрегает соблазном. Этим он поучает нас различать время, когда надобно заботиться о соблазняющихся, а когда можно и оставить без внимания. Да и самый образ, как он дает подать, открывает, кто он таков. Для чего не велит он заплатить из хранившихся у них денег? Для того, как я выше сказал, чтобы и в этом случае показать, что он есть Бог над всем и что море в его власти. Эту власть он показал и тогда уже, когда запретил морю, и тому же самому Петру позволил ходить по волнам. Эту же самую власть и теперь показывает, хотя другим образом, но также приводит в великое изумление. В самом деле, немало значило сказать о бездне, что первая же рыба попадется с требуемую пошлиную, и что повеление его, подобно закинувшему сеть в бездну, поймает рыбу с статиром. Но дело власти прямо божественной и неизреченной повелеть морю, чтобы оно принесло дар, и показать, как во всем оно ему покорно. И тогда, когда, взволновавшись, вдруг утихло, и среди неистовства волн подъяло сослужителя своего, и теперь так же, когда платит за него требующим подати, и дашь им, говорит, замя и зася. Видишь ли великое предпочтение? Познай же и глубокую мудрость Петрову. Об этом важном обстоятельстве не упомянул Марк, ученик его, как о великой чести, оказанной Петру Христом. Но об отвержении его и он написал, а о том, что могло бы прославить Петра, умолчал, может быть, потому, что учитель запретил говорить о нем то, что относилось к его славе. Замя и зася, так как и Петр был первенец. Ты дивишься силе Христовой? подивись и вере ученика, который так послушен был в случае столь затруднительном. Действительно, для человеческого разума дело представлялось слишком трудным. В награду за такую-то веру Христос и присоединил его к себе при плате пошлины за мя и за ся. В той час приступиша ко Иисусу ученицы, глаголющие «Кто убо более есть в Царствии Небеснем?» Евангелие от Матфея, глава 18, стих 1. Нечто человеческое действовало в учениках. На это указывает и евангелист, говоря «в той час», то есть когда Христос предпочел Петра всем прочим. И Иаков был первородный, но Иисус ничего подобного не оказал ему. Стыдясь обнаружить страсть, которую недуговали, они не говорят прямо: «Почему ты отдал Петру предпочтение пред нами? Разве он больше нас?» Они стыдились сказать так, а спрашивают неопределенно, кто убо более есть. Когда Иисус оказывал предпочтение троим из них, в них не обнаруживалось ничего подобного. А когда честь предоставлена была одному только, они опечалились. И не это только, но и другие обстоятельства, приняв в соображение, они воспламенились страстью. Так Христос сказал некогда Петру: «Дам ти ключи Царства Небесного, блажен еси Симоне вар Иона». Евангелие от Матфея, глава 16, стихи 19 и 17, и здесь говорит: «Дашь им за мя и за ся». К тому ж и большее дерзновение, какое они неоднократно видели в Петре, раздражало их. Если же Марк и не говорит, что они вопрошали, а в себе самих помышляли, то это немало не противоречит первому. Вероятно, и то, и другое было с ними. Еще и прежде неоднократно они приходили в такое состояние, а теперь выразили на словах и в себе самих помышляли. Но ты смотри не на одно лишь то, что достойно было бы порицания, а размысли и о том, во-первых, что они и теперь ничего земного не ищут, во-вторых, что они после оставили и эту слабость и взаимно друг другу уступали первенство. Что ж касается до нас, то мы не можем возвыситься и до погрешности их. Не спрашиваем о том, кто больше в Царствии Небесном, но кто больше в Царствии Земном, кто богаче, кто сильнее. Что же говорит им Христос? Он раскрывает их совесть и отвечает на их чувствования, а не просто на слова. Призвав отроча рече: «Аще не обратитесь и будете, яко отроча сие, не внидите в Царствие Небесное». Евангелие от Матфея, глава 18, стихи 2 и 3. «Вы доискиваетесь, — говорит, — кто больше, и спорите о первенстве. Я же говорю, кто не будет ниже всех, тот не достоин Царствия Небесного». И прекрасный представляет пример. Но и не представляет только, а на самом деле поставляет посреди их отрока, пристыжая самым тем, что видят они пред собой. Убеждает быть столько же смиренными и простосердечными, как и младенец, который не имеет ни зависти, ни тщеславия, ни желания первенства, но обладает высокою добродетелью, простоты, беззлобия и смирение. Итак, нужно иметь не одно только мужество и благоразумие, но и добродетель смиренно-мудрия и простоты. Когда мы не имеем этих добродетелей, то сколь бы невелики были наши дела, спасение наше сомнительно. Младенца хотя бы поносили, хотя бы наказывали, хотя бы хвалили, хотя бы честили, он ни в первом случае не досадует и не укоряет, ни в последнем не гордится. Третье. Видишь ли, как он опять призывает нас к добрым, естественным делам, показывая, что их можно совершать по свободному произволению. Этим искореняет он и нечестивое учение манихеев. В самом деле, если природа есть зло, то почему же он почерпает из нее примеры любомудрия? Что же касается до дитяти, которое было поставлено пред учениками, то, по моему мнению, это было дитя в полном смысле свободное от всех указанных страстей. Дитя, чуждое и гордости, и тщеславия, и зависти, и сварливости, и всех подобных страстей. Дитя, украшенное многими добродетелями, как то простосердечием, смирением, спокойствием, и которое ни одною из этих добродетелей не гордится. А это, то есть обладать качествами и между тем не надмеваться ими, свойство высокой мудрости. Потому-то Христос привел его и поставил посреди. Но и этим не ограничил он своего наставления, а простер его еще далее. «И иже аще примет от рача таково во имя Мое, мене приемлет». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 5. «Не только, — говорит он, — если сами вы таковыми будете, получите великую награду, но даже если ради меня будете почитать таковых, то в награду за почтение к ним назначаю вам царство». Даже выражает более того, «мене, говорит, приемлет, так мне любезно смирение и простосердечие». Под именем младенца здесь он разумеет людей столько же простодушных, смиренных, отвергаемых и презираемых людьми обыкновенными. Чтобы сделать речь более убедительную, он усиливает ее далее не только обещанием чести, но и угрозою казни. «И иже аще соблазнит, — продолжает он, — единого малых сих, уни есть ему да обесится жернов осельский навые его и потонет в пучине морстей». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 6. «Как те, — говорит он, — кто почитает таковых ради меня, получат небо и даже честь большую самого царства, так понесут жесточайшее наказание и пренебрегающие их». Это означается словом «соблазнит». Не удивляйся, что он обиду называет соблазном. Многие малодушные нередко соблазнялись тем, что их презирали и бесчестили. Таким образом, увеличивая преступление, он представляет проистекающий из него вред. Наказание же он изображает уже иначе, чем награды, объясняя именно тяжесть его вещами нам известными. Так, когда он особенно хочет тронуть людей нечувствительных, то приводит чувственные примеры. Поэтому и здесь, желая показать то, что они подвергнутся великому наказанию, и обличить гордость тех, которые презирают таких людей, представляет чувственное наказание мельничный жернов и потопление. Сообразно с предыдущим, надлежало бы сказать: «Тот, кто не приемлет одного из малых сих, меня не приемлет», что тяжелее всякого наказания. Но так как на людей бесчувственных и грубых это страшное наказание мало бы подействовало, то он говорит о жернове мельничном и потоплении. Не сказал, что жерновный камень повешен будет на шею его, но что лучше было бы потерпеть такое наказание, показывая этим, что несчастного ожидает другое, тягчайшее зло, если то несносно, тем более это последнее. Видишь ли, какая ужасная угроза? Сравнивая ее с известную для нас угрозою, он представляет ее в большей ясности, а указывая на большую тягость, заставляет страшиться большего наказания, нежели каково чувственное. Видишь ли, как он с корнем исторгает высокомерие, как врачует недуг тщеславия, как научает нигде не искать первенства, как внушает домогающимся первенства везде искать последнего места. Подлинно, нет ничего хуже высокомерия. Оно лишает нас самого обыкновенного благоразумия, выставляет глупцами, или, вернее, и совсем делает безумными. Если бы кто-нибудь, будучи не выше трех локтей, усиливался быть выше гор и считал бы себя таковым, если бы он стал вытягиваться, как будто бы был выше горных вершин, то мы не стали бы искать другого доказательства его безумия. Так точно, когда увидишь надменного человека, который считает себя лучше всех и за бесчестие ставит жить вместе с простыми людьми, то не ищи уже другого доказательства его безумия. Такой человек гораздо более достоин посмеяния, нежели глупый от природы, потому что сам добровольно навлек на себя эту болезнь. И не потому только он достоин сожаления, но и потому, что впадает в бездну зла, не чувствуя того. В самом деле, может ли он когда-нибудь сознать грехи свои должным образом? Может ли почувствовать свои преступления? Дьявол, взяв его как непотребного раба и пленника, влечет его куда хочет, всячески мучая его и подвергая бесчисленным поруганиям. Наконец он доводит таких людей до такого безумия, что, следуя его внушениям, они начинают гордиться пред детьми и женами своими, даже пред предками, или же, напротив, надмеваться знаменитостью этих последних. А что может быть того безумнее, когда гордятся совсем противоположными вещами? Одни тем, что имели бедных отцов, дедов и прадедов, а другие тем, что имели славных и знаменитых предков. Итак, чем смирить гордость и тех, и других? Одним надлежит сказать: поднимись подальше своих дедов и прадедов. Может быть, много среди них найдешь поваров, погонщиков, харчевников. А тем, которые гордятся собою, смотря на низость предков, надлежит сказать противное: и ты тоже посмотри на предков своих, живших пораньше. Найдешь многих, гораздо тебя знаменитейших. Четвертое. Что таков порядок природы, это я докажу вам от Писания. Соломон был сын царя и царя знаменитого. Но отец этого последнего был из числа людей бедных и незнатных. Таков же был и дед его по матери, иначе он не выдал бы своей дочери за простого воина. Но если ты будешь восходить выше, то после этих бедных предков снова увидишь знаменитейший царственный род. Тоже можно наблюдать и относительно Саула и многих других. Итак, не будем же гордиться предками. Скажи мне в самом деле, что такое род? Не что иное, как одно пустое имя. И это вы узнаете в последний день. Но по елику он еще не наступил, то мы постараемся убедить вас известными нам ныне обстоятельствами в том, что знаменитость происхождения не дает никакого преимущества. Когда наступает война, голод или какое-нибудь другое бедствие, тогда ничтожество всех мнимых преимуществ знатного происхождения обнаруживается ясно. Приключится ли болезнь или моровая язва, она не знает различия между богатым и бедным, между славным и бесславным, между знатным и низким. Так точно и смерть, и другие перевороты. Одинаково они постигают всех, и, что всего чуднее, особенно богатых. Чем беспечнее последние ведут себя в таковых обстоятельствах, тем легче погибают. Даже страх сильнее действует на богатых. Трепеща больше других перед начальниками, они в такой же мере и даже гораздо еще сильнее боятся и народа, поскольку часто домы богачей становятся жертвою и неистовства черни, и неудовольствия начальников. Напротив, бедный остается безопасным от этих волнений. Итак, если желаешь показать, что ты благородного происхождения, то, презрев благородство рода, яви такое же благородство духа, какое имел тот блаженный, хотя и бедный, который сказал Ироду: «Не достоит ти иметь и жену Филиппа, брата твоего». Евангелие от Марка, глава 6, стих 18. Какое имел тот, который был до него и который будет после него, так обличавший Ахава: «Не развращаю аз Израиля, но разве ты и дом отца твоего?» Третья книга Царств, глава 18, стих 18. Какое имели пророки и все апостолы? Но не таковы души преданных богатству. Подобно тем, которые находятся под властью бесчисленных приставников и палачей, они не смеют даже возвести очей своих, не смеют свободно действовать для добродетели. Жадность к деньгам, славе и другим предметам, бросая на них суровый взор, делает их рабами своими и невольниками. Подлинно ничто не лишает столько свободы, как прилепление к вещам житейским и пристрастие ко всему блестящему. Таковой служит не одному, не двум, не трем, а бесчисленным господам. И если хотите исчислить их, то приведем для примера одного какого-нибудь знаменитого царедворца. Пусть он обладает бесчисленным богатством, пусть облечен он великою властью, пусть будет у него славная родина, знатные предки, и пусть обращает он на себя взоры всех. Посмотрим же, не презреннее ли этот вельможа всех рабов? Противопоставим ему не просто раба, но раба, принадлежащего рабу, ведь многие и слуги имеют рабов. Этот раб раба имеет одного господина. Что нужды, если и не свободного? Зато одного, которому только и старается угодить. И пусть он знает, что господин его также подвластен, но все же он повинуется только одному, и если хорошо управляет его имением, то проводит жизнь спокойно. Напротив, тот имеет не одного, не двоих господ, но многих и гораздо более взыскательных. И прежде всего, его тревожит мысль о царе. Большая разница иметь владыкою над собою какого-либо человека незнатного или царя. Этот последний, слушая наветы многих, оказывает свое благоволение сегодня одним, а завтра другим. И хотя он ничего не знает за собою, несмотря на то, всех подозревает, и своих сподвижников, и подчиненных, и друзей, и врагов. Но и тот, скажут, боится господина своего. Но разве одно и то же иметь одного господина и бояться его, или иметь многих и страшиться их? Мало того, если кто тщательно рассмотрит дело, то найдет, что тот ни одного не имеет над собою господина. Как и каким образом? Он не имеет никого, кто бы пожелал лишить его такой службы и поставить себя на его место, а потому не имеет себе соперника. Напротив, вельможи о том только и заботятся, чтобы очернить пред царем того, кому он оказывает благоволение и любовь свою. Потому-то все они и принуждены льстить высшим, равным, друзьям, потому что где господствует зависть и жадность к славе, там нет искренней дружбы. Как люди, занимающиеся одним и тем же художеством, не могут чисто и искренне любить друг друга, так точно и те, которые обладают равным достоинством и в вещах житейских домогаются одного и того же. Оттого-то происходит между ними сильная борьба. И так видишь ли целый ряд владык, и владык жестоких? Хочешь ли, укажу и нечто другое, еще более тягостное в их положении? Находясь ниже другого, каждый старается возвыситься пред ним, а те, которые возвышены, стараются воспрепятствовать другим сравниться с ними или превзойти их. Пятое. Но, о чудо, я намерен был указать владык, а мое слово увлекло меня до того, что я сказал более, нежели сколько был намерен, представил господ недругами, или, вернее, одних и тех же, представил и господами, и недругами, потому что они пользуются уважением как господа, страшны как недруги и злокознены как враги. Если же кому кто и господин, и вместе недруг, то что можно представить хуже этого несчастья? Раб, хотя находится в зависимости от своего господина, все же пользуется от него покровительством и благосклонностью. Напротив, ими и повелевают, и против них же враждуют. Они вооружены друг против друга и больше, чем на войне, подвержены опасностям, поскольку хотят скрыть свою вражду, под личиною дружбы питают чувства враждебные и на развалинах счастья других стараются часто созидать свое собственное. Между нами не так бывает. Если кто несчастлив, то многие страдают с ним, а если кто счастлив, то многие с ним радуются, как говорит апостол: «Аще страждет един уд, с ним страждут все уди». Аще ли же славится един уд, с ним радуются все уди. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 26. Предлагая такие увещания, в одном случае он говорил: «Кто нам упование или радость, не вы ли?» Первое послание к Фессалоникийцам, глава 2, стих 19. В другом: «Яко мы ныне живи есмы, аще вы стоите о Господе». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 3, стих 8. В третьем: «От печали многие и туги сердца написах вам». Второе послание к Коринфянам, глава 2, стих 4. Или: «Кто изнемогает, и не изнемогаю, кто соблазняется, и аз не разжизаюся». Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 29. Итак, для чего же доселе мы кружимся в вихрях и обуреваемся волнами житейских забот, а не спешим к тихому пристанищу? Почему не стремимся к самым вещам, оставив пустые имена? Слава и власть, богатство и знатность и тому подобное у них только имена, а у нас самая вещь. Равно как и наоборот, печаль, смерть и бесчестие, бедность и тому подобное для нас только имена, а для них самое дело. Если угодно, приведем прежде всего в пример славу, столь для них любезную и вожделенную. Я не говорю уже, что она кратковременна и что скоро исчезает. Нет, представь ее в то время, когда она находится в полном блеске. Не скрывай нарядов и прекрас любодейцы, но выставь ее во всем ее украшении, и я укажу ее безобразие. Итак, ты, конечно, укажешь на одежду, на множество ликторов, голос герольда, покорность толпы, безмолвие черни, удары встречающимся на пути и, наконец, всеобщее внимание. Разве, скажешь, все это не составляет блеска? Рассмотрим, однако, не лишнее ли все это и не одно ли пустое тщеславие? В самом деле, чем лучше становится человек от этого? По душе ли или по телу, ведь из таковых частей состоит только человек. Разве он от этого делается выше, или сильнее, или здоровее, или быстрее? Или он приобретает чувства острейшие и проницательнейшие? Но этого никто не скажет. Равным образом, если обратимся к душе, то найдем, что здесь не приобретается никакой выгоды. Что же? Уже ли тот, пред кем так раболепствует, через то делается умереннейшим, скромнейшим, благоразумнейшим? Немало. Даже совершенно напротив. Здесь бывает не то, что с телом. Тело только что ничего не приобретает от почестей в свою пользу. А здесь напротив. Не одно только то несчастье, что душа никакой не получает пользы, но и что она же становится более злою. Она предается от этого гордости, тщеславию, безумию, гневу и другим бесчисленным порокам. Но ты скажешь, она радуется здесь, ликует, восхищается. Но это-то и верх зла. Болезнь неисцельная. В самом деле, кто утешается таким положением, тот не скоро и захочет освободиться от уз зла. Его довольство заграждает собою путь к исцелению. Это-то и есть крайнее несчастье, что он, видя умножение своих болезней, не только не печалится, а даже радуется. Не всегда ведь радость составляет добрый признак. Радуется и вор, когда украдет что-либо, и прелюбодея, скверняющий брачное ложе ближнего своего, и любостяжатель, похищающий чужое, и человекоубийца, губящий людей. Итак, мы не на то должны обращать внимание, радуется ли человек, а на то, о добром ли радуется, и должны опасаться, чтобы не найти такой радости, какова у прелюбодея или вора. Почему радуется он, скажи мне? Потому ли, что, снискав славу, он в состоянии гордиться пред другими и обращать на себя их внимание? Но что может быть преступнее такого расположения и такой безумной любви? Если это не зло, не обвиняйте тщеславных и не осыпайте их бесчисленными укоризнами, перестаньте проклинать гордых и высокомерных. Но вы находите это невозможным. Следовательно, и те заслуживают бесчисленных порицаний, хотя и окружены бесчисленную свитою. Вот что я намерен был сказать о беззаконных вельможах. И действительно, многих из них мы найдем таких, которые по причине злоупотребления своей властью несравненно преступнее разбойников, убийц, прелюбодеев, гроборасхитителей. В самом деле, они и похищают бесстыднее, нежели те, и умерщвляют с большей жестокостью, и предаются наслаждениям несравненно постыднейшим, и по силе власти своей разоряют не стены, но имущество и бесчисленные домы других. Они, предаваясь беспечно страстям, страдают под игом жесточайшего рабства. Терзая нещадно подобных себе, рабов трепещут всякого, кто знает их ближе. Подлинно, тот только свободен, тот только владыка и могущественнее царей, кто не порабощен страстям. Итак, зная это, постараемся снискать истинную свободу и удаляться от постыдного рабства. Не будем ничего, кроме одной добродетели, почитать за блаженство, ни ложного блеска власти, ни богатства поработительного, и тогда мы будем наслаждаться спокойствием в здешней жизни и в будущей получим благо, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава со Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь.